Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Вехи новой России. Довлатов, Аксенов, Козлов, Чижик. 9.11. Судьбы. Архивный репортаж Владимира Абаринова. Пираты Сомали. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Сегодня в эфире сентябрьский выпуск нашей юбилейной рубрики, которой мы отмечаем 20-летие Новой России. Чтобы лучше понять накопленный за эти годы опыт, мы с Соломоном Волковым подготовили рассчитанный на весь юбилейный год цикл передач. Надеясь выделить главные знаковые феномены Новой России, мы придумали правила, на которые указывает название этих программ «Вехи Новой России. 2+2». Это значит, что для каждой передачи мы выбрали двух героев, олицетворяющих самые характерные перемены в жизни Новой России, и двух музыкантов, которые помогут нам озвучить историю этих судьбоносных 20 лет. Сегодняшний выпуск «Вех» выходит в свет в дни 70-летия Довлатова. И этот юбилей широко отмечается и в России, и в Русской Америке, и на всем постсоветском пространстве, где Сергей стал любимым писателем своего поколения. И, конечно, особенно торжественно празднуют там, где его лучше всего знали – в Петербурге и Таллине. Это радует еще и потому, что Довлатов наконец добился признания именно там, где ему в нем отказывали. Как говорил по этому поводу Сергей, «Я хочу получить сдачу там, где обсчитали». И он ее получил сполна, но слишком поздно. Довлатов умер непростительно молодым. Наверное, поэтому так часто мы задаемся вопросом, что бы произошло с его литературой, если бы ее автор остался в живых. Рассуждая на эту неизбежную в юбилейные дни тему, я хочу подчеркнуть один непреложный факт. За те 2 десятилетия, что прошли со смерти Довлатова, в отечественной литературе изменилось все, кроме того места, которое в ней занимает этот писатель. Книги Сергея по-прежнему любят все, кто читал, от водопроводчика до академика, от правых до левых, от Бродского до Солженицына. Сергей умер как раз в то время, когда его сочинения впервые добрались до массового русского читателя. Он хотел отметить свое 50-летие книгой рассказов, в которой было бы собрано все лучшее, что он написал. Сергей так и хотел назвать эту книгу «Рассказы» многозначительно. То есть Довлатов осознавал себя законченным писателем. В этой ситуации особенно интересен вопрос о том, что бы он делал дальше. Сергей работал на материале, казалось, уже отработанном. Но в самых последних его рассказах, а он умер, успев сочинить 2 рассказа из нового сборника «Холодильник», появилась новая тема. Он брал своих русских персонажей, помещал их в Америку и смотрел, что из этого получится. Впрочем, такой поворот мог привести к тематическим, но не стилевым открытиям. Сергей, как стилист, как мастер прозы, сложился настолько основательно и прочно, что он вряд ли бы изменил свою благородно сдержанную манеру. Довлатов ведь никогда не хотел изменить русскую литературу. Он хотел оставить в ней след. Он, в принципе, был не революционером, а хранителем. Ему казалось главным вписаться в нашу классику, что он и сделал. За последние 20 лет в русской литературе перепробовали все на свете. Соцарт, постмодернизм, передергивание, комикование, стёб. И чем больше экспериментов, тем быстрее устает читатель. На этом фоне здоровая словесность Довлатова импонирует самой широкой аудитории. Это нормальный писатель для нормальных читателей. Довлатов не успел к новой России. Аксенов успел покорить и ее. Самый яростный западник новой литературы, он прекрасно чувствовал себя за границей, смешно писал о ней и даже перевел с английского роман «Доктору». Да и в Москве он хотел жить, как в Париже, считая ее как раз тем, чем она теперь становится – рядовой европейской столицей. Сам Аксенов для этого сделал немало. Обогнав историю на полный круг, он первым понял, что принадлежность к одной генерации важнее идеологических различий. Запад для Аксенова был не географическим, не политическим, а поколенческим понятием. В его ранних книгах гулял молодежный интернационал, который в доносах называли космополитическим. Впрочем, ту всемирную джинсовую прозу, которой примыкала его литература, следовало бы назвать пижонской. Еще в робкую хрущевскую оттепель Аксенов показал, что брюки дудочкой и штиблеты на микропорке – мощный ответ идеологии. В отличие от диссидентов, пижоны не спорили с властью. Они жили, не замечая ее. Разделяя взгляды и вкусы своих героев, Аксенов никогда не искал особого пути для России. Не признавал его и не хотел. Власть ему этого не простила, не успокоившись до тех пор, пока в хрестоматийное Петровское окно не вывалился один из тех, кто хотел из окна сделать двери. Вековой спор разрешился с римской простотой. Западники должны жить на Западе. Основатель русской версии джинсовой прозы Аксенов сохранил ее способность освежить мир. Не перестроить, заметим, а остранить, сделать новым, а значит юным. Борясь с звериной серьезностью, его любимое выражение, Аксенов поставил на карнавал и джаз. Неудивительно, что он прижился в Америке. Как его американские учителя и соратники, от Селлинджера до Пинчона, Аксенов исповедовал вечный нонконформизм, взламывающий окостеневшие формы романа, мира, жизни. Поселившись в Вашингтоне, Аксенов быстро вырос, как он говорил не без иронии, в самого знаменитого писателя города, в котором речи ценятся больше романов. Но став американским писателем, он не удалился, а приблизился к прежним читателям. При этом нельзя сказать, что Аксенов, задрав штаны, бежал за комсомолом, как бы тот ни назывался. Просто он всегда был молодым. Именно поэтому Аксенову удалось то, о чем мечтают все писатели – перешагнуть границу поколений, покорив их все. И романтических читателей журнала «Юность», и бородатых диссидентов, и нынешнюю Россию, где московская сага, сам видел, делила книжный развал с Пелевиным и Сорокиным. В эфире очередной эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России». 2+2. Теперь, Соломон, представьте музыкальную пару, которая поможет нам озвучить этот период в истории новой России.
Конечно, это должны быть джазовые музыканты, потому что любовь к джазу – это одна из тех вещей, которая, безусловно, объединяла столь разных авторов, как Довлатов и Аксенов.
Соломон, я уже не застал такой страстной любви к джазу, которая отличала всех, кто принадлежал к тому поколению, начиная с Бродского, который боготворил джаз. Как вы думаете, почему джаз стал эмблемой поколения?
Я считаю, что джаз для всего этого поколения был не просто музыкой, а стилем жизни. Джаз как бы был для них учебником той жизни, о которой они мечтали, и которая во многом вдохновляла прозу и Довлатова, и Аксенова.
А как вы думаете, рок для следующего поколения играл такую же роль, как джаз, или уже иную?
Я думаю, что чрезвычайно похожую, хотя, конечно же, это явления очень разные, и рок, как мы знаем из истории, уже теперь вытеснен в значительной степени джаз. Но вот я выбрал двух музыкантов для нашего разговора. Один – это чисто джазовый музыкант-пианист Леонид Чижик, замечательный исполнитель, можно сказать, одна из крупнейших фигур отечественного джаза. А другой персонаж – это Алексей Козлов, который начинал как джазмен и эволюционировал в сторону чего-то, что можно назвать джаз-роком. Он основал первый в Советском Союзе джаз-роковый ансамбль под названием «Арсенал», и этот ансамбль стал легендарным. Чижик – это человек, которому первому в Советском Союзе разрешили выступать с сольными концертами, как пианисту. Он родился в Кишиневе, Чижику сейчас 64 года, окончил музыкальную школу в Харькове, а в 70-м году он не сумел окончить Гнесинский институт в Москве, но зато окончил Горьковскую консерваторию. Играл он в джаз-трио Германа Лукьянова, играл в оркестре Утесова, а с 1978 года уже выступал исключительно как солист-виртуоз. С 91 года он живет в Германии, преподает, профессорствует в Ваймаре и Мюнхене. Пристрастие к джазу у него обозначилось в очень-очень раннем возрасте. Он совсем еще мальчишкой начал уже играть в ресторанах, шокируя своих учителей. И быстро приобрел репутацию джаз-пианиста номер один. Ему первому в Советском Союзе разрешили выступать с незалитованной программой. Объясню тем, кто уже не знает, что это такое. В Советском Союзе всякое выступление публичное, с чтением ли стихов, с исполнением ли музыкальных произведений, нужно было литовать в цензуре. Так что тот факт, что Чижику разрешили исполнять незалитованные джазовые программы, это было тоже колоссальным прорывом. И он даже стал в Советском Союзе заслуженным артистом РСФСР. Это тоже свидетельствует о степени его официального признания. Сам Чижик говорит о себе так. «Я играю не музыку, я играю ощущение жизни». я передаю ее изменчивость звуками рояля. В этом смысле я импрессионист. Джаз для меня – дитя классической традиции. Бах, Бетховен, Вагнер, Малер, Скрябин и Шостакович. Такая очень интересная арка от Баха до Шостаковича. И Чижик демонстрирует нам разные лица своей творческой манеры. Вот композиция на тему Гершвина «Embraceable You». А вот как реализуется импровизационное мастерство Чижика, его сочинение, которое так и называется «Спонтанная импровизация».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Трудно поверить, но Алексею Козлову уже стукнуло 75 лет. Джазменом он, как и Чижик, решил стать еще в школе. Начинал сначала как барабанщик, но потом, найдя в подвале Московского архитектурного института, где он учился, саксофон, переключился на этот инструмент. С 1961 года он выступал в легендарном джаз-клуб «Кафе Молодежное» на улице Горького. Это было то место, откуда вообще пошел советский джаз.
Это наша Луизиана, да?
Да, в 1962 году там прошел первый московский фестиваль джаза. И казалось, что джаз в Советском Союзе расцветет момент, но в 62-м году произошла знаменитая атака Хрущева на авангардное искусство, на модернизм, заодно и на джаз, и джаз опять стали обличать в газетах как опасное вражеское проникновение.
Музыка толстых назывался джаз.
Да, это с подачи Алексея Максимовича Горького, а как вот такую диверсию его стали рассматривать уже в позднее сталинское время и вот в хрущевскую эру. В 1963 году ему удалось появиться на гибких дисках журнала «Кругозор», знаменитого тогда, его невозможно было достать. Причем думали его зарубить и отдали Шостаковичу на отзыв. А тот, наоборот, благословил Козлова, и этот легендарный выпуск «Кругозора» появился. А с 1973 года он выступает как руководитель джаз-рок-ансамбля «Арсенал». В 1976 году важным событием в жизни «Арсенала» было выступление в Спасо-хаусе, доме, принадлежащем американскому посольству в Москве, на концерте в честь 200-летия независимости Соединенных Штатов. И тогдашний посол Америки написал специальное письмо в советское руководство, где призывал дать возможность этому замечательному ансамблю играть. А в 1990 году «Арсенал» распался, как ни парадоксально, возродившись только в 1994 году. В 1995 он был признан лучшей джазовой группой России. Козлов и Аксенов были очень близки. И в 1974 году «Арсенал» выступал на творческом вечере Аксенова в ЦДЛ. Сам Козлов в своей книге «Козел на саксе», прекрасная мемуарная книга, должен сказать, читается с большим увлечением, с юмором описал это выступление. Он рассказывал, как они все приехали в ЦДЛ, чтобы установить аппаратуру. И пока они устанавливали, ползала уже заполнили московские хиппи, дети цветы. Билетерши, которые увидели этот факт, тут же донесли начальнику, администратору, который взял дело в свои руки, что будете играть. «Козел на саксе», ответил уклончиво, отрывки из классики. А громко, нет, совсем тихо, соврал. Козлов, вы лауреат? Спросил администратор. Оказывается, Аксенов ему сообщил, чтобы прикрыть всю эту историю, что Козлов лауреат международного конкурса, что действительно было правдой. А в советское время, как замечает Козлов, слово «лауреат» имело магический смысл, как и слово «депутат». Я тоже, сказал ему администратор, я тоже получил премию на конкурсе самодеятельности. На этом они как-то поладили. Но после первой же пьесы прилично личная так называемая публика, которая сидела в первых рядах, ее как ветром сдуло. А администратор стал показывать весьма энергично, что все, надо закругляться, потому что он чувствовал, что все это куда-то идет не туда. Но все-таки Козлову удалось тогда до конца довести это памятное выступление, которое потом было описано самим Аксеновым в романе «Ожог». И Козлов с гордостью вспоминает, что он там появился под именем Самсона Саблина.
В эфире очередной эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России» 2 плюс 2.
Соломон, вы знаете, продолжая наш разговор о джазе и о писателях, которые я бы назвал джазовые эры, как вы считаете, какую роль играл джаз в творчестве каждого из наших героев?
Я думаю, что он их вдохновлял прежде всего. Я думаю, что многие страницы сочинений и Довлатова, и Аксенова написаны в то время, как они, может быть, слушали джаз под эту музыку. Потому что джазовые ритмы, они, конечно, особенно слышны в прозе Аксенова. Она очень синкопированная, она свингует. Творчество Довлатова, оно более как бы сдержанное в этом смысле и прозрачное, но тоже можно себе представить, что многие страницы прозрачной, полновесной прозы Довлатова были написаны, когда он слушал Оскара Питерсона.
Довлатов ведь часто писал о джазе, но, судя по его рассказам, впервые это случилось, когда великий джазовый пианист Оскар Питерсон не только чудом оказался в Таллине, но даже выступил там. Сергей написал на концерт газетную рецензию, которая заканчивалась на верхней, я бы сказал, хемингуэевской ноте. Звучит это так. «Я хлопал так, что у меня остановились новые часы». Довлатовская фраза, да? Однажды наш коллега и тоже большой любитель джаза Андрей Загданский принес в студию запись того самого таллинского концерта Оскара Питерсона. И это значит, как справедливо заметил Загданский, что в овациях, которые то дело прерывают музыку, вплелись и довлатовские аплодисменты. Сейчас мы услышим эту запись. Итак, Таллин, 17 ноября 1974 года, у рояля Оскар Питерсон, в зале Сергей Довлатов. А теперь момент Плутарха. Сравним наших героев – Аксенов и Довлатов.
Мне кажется, более различных писателей трудно себе вообразить, при том, что они принадлежали к одному поколению. Насколько Довлатов весь – это сдержанность, это отбор, классицизм такой своеобразный, литературный. Настолько Аксенов, как я уже сказал, это нечто барочное, это человек, который все время пытался завоевать какие-то новые территории для русской литературы, и ему это во многом удалось. Он очень расширил возможности русской прозы.
Я прекрасно помню, как Аксенов приехал в Америку, это было в 80-м году, и встречали его мы с Довлатовым в аэропорту. Аксенов приехал с легким чемоданчиком и с большой такой иронической улыбкой. Он приехал как домой. В общем, так оно и было, и мы его встречали как героя, потому что думали, что он возглавит наш либеральный лагерь в эмиграции и будет таким генералом, но
вождем. Генералом. Вы знаете, он как-то не подходил на роль вождя. Он не умел вот собирать деньги, он не умел пробивать это. На это требуется особое дарование, и Аксенов им не обладал, но зато он писал все время следующий роман, и вот это у него получалось.
Сам Аксенов говорил, что он считает себя графоманом, потому что для него писание – это наслаждение, и написать 40 страниц в день ничего не стоит. Кстати, Аксенов в Америке был необычайно собранным, дисциплинированным и спортивным человеком. Он практически не пил только красное вино, но курил при этом, и мог запросто пробежать 2 мили, так что он был в прекрасной спортивной форме и в писательской тоже, потому что написал множество и множество книг. Этим он сильно отличается от Довлатова, который написал тоже немало книг, а именно 12, но все они очень тонкие. Наши персонажи 20 лет спустя, к какому финалу пришли они в своей жизни?
Они оба очень популярны в России. Их немножко стали подзабывать, быть может, в Америке. Но я думаю, что они, поскольку заняли свое место в истории русской литературы второй половины 20 века, и это место, как становится яснее с каждым годом, оно очень основательное, то и они здесь будут неминуемо изучаться как важные персонажи русской литературы 20-го века. 20 века.
В Америке произошла такая рокировка. Аксенов приехал сюда в ореоле славы. Он просто был знаменитым русским писателем и диссидентом. Он такой, как Солженицын. И постепенно он стал видным писателем в американском истеблишменте. Он печатался в лучших издательствах, большие книги. И потихонечку вся эта слава сходила на нет, пока он не перебрался, в общем-то, в Россию. И здесь его действительно подзабыли. Особенно после «Московской саги», которую одни сравнивали с книгами Солженицына, а другие критиковали с частой в Америке бесцеремонностью. Довлатов был, с одной стороны, не таким знаменитым, но, с другой стороны, его слава постепенно росла. И что интересно, теперь она возвращается уже из России вторичная слава. Новое поколение американских исследователей узнает о Довлатове отраженную славу из России. И то же происходит во всех европейских странах, где Довлатова постоянно переводят, читают и очень и очень любят. Больше, пожалуй, теперь, чем в Америке. Но в целом, мне кажется, смерть уравняла обоих. Теперь они оба стали маршалами русской словесности. Салмон, ну а теперь завершим сентябрьский эпизод цикла «Вехи новой России» музыкальным фрагментом, соответствующим нашей теме.
Я выбрал для нашего финала композицию Леонида Чижика, которую он сам назвал «Соучастность». И мне кажется, что эта композиция, в которой отразился модернистский аспект дарования Чижика, хорошо передает напряженную турбулентность тех дней, когда решалась судьба России 20 лет тому назад.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». 9-11. Судьбы. Архивный репортаж Владимира Абаринова. «Пираты Сомали». Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Следственные органы Орловской области проверяют обстоятельства гибели 19-летнего юноши, который 3 сентября упал с крыши 9-этажного дома. Следователи считают, что самоубийство было совершено в связи с нежеланием призывника проходить срочную военную службу. В качестве меры пресечения бывшему губернатору Тульской области Вячеславу Дудке следствие просит избрать домашний арест. Дудка отправлен в отставку указом президента России Дмитрия Медведева в конце июля. На прошлой неделе бывший губернатор был исключен из «Единой России». Ему предъявлено обвинение во взяточничестве в размере 40 миллионов рублей. В Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Украины. Сергей Лавров и Константин Грищенко общались по поводу вопросов, не связанных напрямую с газовым спором двух стран, но затрагивали эту тему в ответах на вопросы журналистов. Генеральная прокуратура Белоруссии добивается экстрадиции экс-кандидата в президенты Алексея Михалевича, попросившего политическое убежище в Чехии. В Киеве милицейский спецназ снес около 10 палаток сторонников Юлии Тимошенко, установленных недалеко от здания Печерского суда, где продолжается слушание дела экс-премьера Украины. В Сирии представители Международного Красного Креста допустили в воскресенье в центральную тюрьму Дамаска. С таким сообщением выступил глава Красного Креста Якоб Келленбергер. Великобритания расследует обвинения в причастности своих спецслужб к передаче подозреваемых в терроризме режиму Каддафи. Сильное землетрясение произошло на индонезийском острове Суматра. По данным геологической службы США, магнитуда колебаний составила 6,6. Эпицентр находился юго-западнее города Медан.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» 9-11. Судьбы. Архивный репортаж Владимира Абаринова. «Пираты Сомали». Книжное обозрение Марины Ефимовой.
I was sitting in class. Four blocks north of Ground Zero.
До конца своих дней жители Нью-Йорка будут вспоминать все, что они видели 10 лет назад, в тот день, который, так и не найдя ему названия, именуют не словами, а цифрами, перевернутые на американский лад календарной датой 9-11, 9-11. Все, что тогда произошло, нам, пережившим этот день в Нью-Йорке, никогда не забыть. Я, конечно, не исключение. Тем более, что с другого берега Гудзона, на котором стоит наш дом, происходившее выглядело в наиболее убедительном ракурсе. С набережной близнецы смотрелись рекламой очередного боевика. Одна башня горела черным пламенем, вторая, будто для контраста, сверкала под осенним солнцем. Внезапно жанр сменился, и нетронутый небоскреб окутал стройный столб белого дыма. Западный ветер относил звуки в океан, и кино было немым. Вместе с облаком рассеялась и башня. Взрыв просто вычеркнул ее из прозрачного неба. В легкости этого исчезновения было что-то библейское, противоестественное. Картина разрушения так походила на голливудскую, что все, затаив дыхание, ждали того, что неизбежно венчает американский фильм. Не обнаружив счастливого конца, страна ждет его и сегодня. В тени этой трагедии прошли 10 первых лет третьего тысячелетия. От него мы ждали совсем другого. Но оказалось, что новый век начался фальшстартом. В 1989-м все думали, что 21-е столетие опередило календарь на те же 11 лет, что и предыдущее. Если 19 век начался падением Бастилии, то 21-й – падением Берлинской стены. Гипнотическая рифма эпох была так сильна, что мы поверили, будто 20 век сам себя вычел, и 21-е столетие станет продолжением 19-го. Собственно, это и называлось концом истории. Сейчас, может, уже забыли, но центральной драмой Америки в те времена была ветренность ее президента. Уже тогда я считал, что мы себе еще позавидуем, и оказался прав. Беду предсказывают всегда надежнее. 11 сентября выяснилось, что новое столетие началось, когда ему положено, в 2001-м. 90-е обманули нас эйфорией, которую вылечил террор. И опять точкой отсчета явилось разрушение архитектурного символа. К Бастилии и Берлинской стене присоединились башни-близнецы. Но если на одних руинах родился современный мир, а на других – единая Европа, то мы так и не смогли понять, что выросло на месте погибших небоскребов. Уже в 10-й раз Америка отмечает дату террористического налета, что особенно бросается в глаза с моей стороны Гудзона. С тех пор, как близнецы сгинули в черном пламени, панорама Нью-Йорка кажется исковерканной, словно красавица с выбитым зубом. Трудно поверить, что в городе, где небоскреб Empire State Building построили за 410 дней, до сих пор не смогли зарастить дыру в пейзаже. Открытая рана не может зажить, трагедия найти разрешение, террор адекватного ответа. Дело ведь в том, что первая жертва террора – логика. Террор ни о чем не спрашивает, он не ищет виновных. Для него все равны и равно бесправны. Снимая вопрос вины, террор заражает своих жертв безразличием к личности. Мы для него все на одно лицо. Террору все равно, кого убивать, ибо его мишень не люди, а символы. Погибшие люди для террора не в счет, ибо они ничего не стоящая начинка символа. Выбирая цель, террор заботится лишь о том, как будет смотреться результат на телевизионном экране. Террор не ищет стратегических выгод. За такими акциями стоит не военный умысел, а истерика фанатизма. Поэтому накануне десятилетия беды может быть лучшим ответом на вызов террора поименно вспомнить людей, чью судьбу определила роковая дата. 9-11. 9-11. У микрофона Владимир Абаринов.
Сегодня, когда события десятилетней давности начинают забываться, а некоторые считают, что трагедия Америки не так уж велика, полезно услышать тех, кто был непосредственным свидетелем или жертвой атаки. Вот отрывки из показаний, которые они дали в марте 2003 года независимой комиссии по расследованию нападения 11 сентября. Гарри Вайзер работал в Северной башне Всемирного торгового центра, или башне номер один, и в момент сокрушительного удара направлялся на свое рабочее место на 104 этаже. 11 сентября, примерно в 8:46 утра, я находился внутри лифта, где-то между 78 и 101 этажами, в башне номер один Всемирного торгового центра. В то утро я простился со своей женой Карен и тремя детьми около 7:45. И направлялся в свой офис на 104 этаже, где я работал вице-президентом и налоговым советником в компании Кантор Фицджеральд. Лифт шел вверх. Вдруг я почувствовал, как его тряхнуло взрывом, и он начал падать. Когда кабина лифта заскребла по стене шахты, сквозь щель между створками дверей внутрь хлынул поток оранжевых искр. Кабина загорелась. Языки пламени коснулись меня, обжигали мои руки и ноги. Потом огонь потух. Лифт остановился на 78 этаже. Дверь открылась, и я выпрыгнул наружу. Я начал спускаться вниз по пожарной лестнице. Моей единственной целью было выбраться на улицу и найти машину скорой помощи. Лестница была забита людьми, которые спокойно спускались вниз. Не похоже было, чтобы они сознавали масштаб только что случившегося. Я кричал людям на лестнице, что меня обожгло пожаром, просил их пропустить меня, чтобы я поскорее спустился на первый этаж. Они оборачивались с выражением досады тем, что я нарушаю порядок эвакуации. Но когда они видели меня, выражение менялось на сочувствие или ужас. В какой-то момент я увидел большой лоскут кожи, свисающий у меня с руки. Больше я на свое тело не смотрел. Где-то на 50 этаже мне навстречу попался человек в форме то ли пожарного, то ли сотрудника скорой помощи. Он развернулся и пошел впереди меня, чтобы помочь мне выбраться. Мы спустились в вестибюль и прошли два квартала, пока нашли карету скорой помощи, которая доставила меня в ожоговый центр Нью-Йоркской пресвитерианской больницы. Я оставался в сознании ровно столько, чтобы успеть сообщить свое имя и номер телефона моей жены. Гарри Вайзер провел 5 месяцев на больничной койке, перенес множество операций, прошел курс терапии, но остался инвалидом. Северную башню самолет протаранил в 8:46 утра, южная подверглась удару в 9:03. В этой башне работал в своем офисе 24-летний сын Мэри Фэтчет, Брэд. 11 сентября Брэд позвонил моему мужу на работу вскоре после того, как первый самолет врезался в башню номер один. Он хотел дать нам знать, что с ним все в порядке. Он знал, что самолет протаранил первую башню. Администрация издала распоряжение всем оставаться на своих местах и заверила, что здание в полной безопасности. Муж попросил Брэда позвонить мне домой. Вот сообщение, которое оставил мне Брэд на автоответчике около 9:00 утра. And here is the recording of his call left on my message machine at home around 9:00.
Hey, mom, it's Brad. Just wanted to call and let you know. I'm sure that you heard.
Привет, мамочка, это Брэд. Хотел просто позвонить и рассказать тебе. Ты наверняка уже слышала, что... А может, еще не слышала, что в башню Всемирного торгового центра номер один врезался самолет. У нас все благополучно. Мы в башне номер два. Я, конечно, жив и здоров. Но, честно говоря, было довольно жутко. Я видел парня, который летел с 91 этажа прямо вниз. В общем, перезвони мне. Я позвонил папе и сказал ему, как и что. Я люблю тебя.
I never had the opportunity to return his call.
Мне так и не представилась возможность перезвонить. После звонка домой Брэд дважды позвонил своей девушке. Второй раз в 9:20, через 17 минут после того, как второй самолет врезался во вторую башню, примерно за 45 минут до того, как башня рухнула. Сообщение было кратким. Было слышно, как воют сирены. Он отчаянно пытался выбраться из здания. Другие семьи тоже получили подобные звонки. Люди знали, что они погибнут. Они оказались в ловушке огня и удушья, не могли передвигаться от полученных ран. Они умерли ужасной смертью. Как могло случиться, что людям приказали оставаться на местах в 110-этажном здании, будто бы совершенно безопасном, в то время как соседняя башня-близнец дымилась, и люди выбрасывались из окон, чтобы спастись от бушующего огня? Драгоценное время было потеряно.
Precious time was wasted.
В 9:37 в Арлингтоне, близ Вашингтона, нападению подверглось здание Пентагона. Подполковника Брайана Бёрцвелла спас случай. Я пересек траекторию самолета по пути в туалет. От прямого удара меня отделили всего несколько секунд. В момент удара я вышел из хорошо освещенного коридора в море огня, клубов удушливого черного дыма, физической и душевной боли, которым, казалось, не будет конца. Первым ощущением была боль от ожогов. Мое тело было обожжено на 65%. Жар, дым и испарение авиатоплива причинили серьезный вред моим легким. Я потерял ориентацию и не мог найти верный путь из-за недостатка освещения и дыма. Я не могу передать словами то чувство панического ужаса, которое я испытал не только из-за тяжких увечий, но и от своей беспомощности, от того, что был не в состоянии спастись. Я знал, что пришел мой смертный час, вспоминал о том, как попрощался утром с моей женой Мел и сыном Мэттом, и понимал, что видел их в последний раз. В те первые мгновения сразу после удара во мне сработал инстинкт выживания. Я попытался встать на ноги, но не смог. Удар, взрыв и возникший после него вакуум лишили меня способности держать равновесие. Спустя какое-то время я смирился с мыслью о смерти, рухнул на пол и стал ждать, когда моя душа расстанется с моим телом. Но по милости Господа этот момент так и не наступил. Вместо этого я ощутил, как по моему лицу стекает какая-то жидкость. Но это была не кровь. Я упал под одним из противопожарных спринклеров, который все еще работал, и затушил огонь на мне и вокруг меня. Брайан Бёрдвелл перенес более 30 хирургических операций. Еще один рассказ случайно уцелевшего сотрудника Пентагона. Крейг Синкок. Шерил встала в 3 часа утра, оделась и в 4:30 поехала на работу. Последний раз я видел ее причесывающейся перед зеркалом в нашей спальне. Я позвонил Шерил около 8:30. Ее голос звучал жалобно. Она сказала, что у нее раскалывается голова. Обычно это значило, что у нее подскочило давление. И все-таки она сказала, что не будет отпрашиваться с работы. Я сказал ей, что у меня деловая встреча в городе и что я вернусь во второй половине дня. Это был последний раз, когда я говорил со своей женой. Когда час спустя самолет обрушился на Пентагон, я находился в 2 милях, и меня бросило в дрожь. Когда я выглянул в окно и увидел поднимающиеся к небу клубы дыма, по телевизору диктор сказал, что удар самолета пришелся на южную парковку Пентагона. Сердце у меня замерло. Я побежал к Пентагону через Арлингтонское кладбище. Я провел у Пентагона весь остаток дня, до 11:30 ночи, молился и надеялся. И только утром мне официально сообщили, что Шерил значится в списке пропавших без вести. В психологии есть термин «комплекс выжившего». Люди, чудом спасшиеся из нацистских лагерей смерти, всю жизнь мучаются сознанием своей вины перед погибшими. Фронтовики казнят себя за смерть боевых товарищей. После 11 сентября у всей Америки наступил комплекс выжившего. В те дни я впервые видел, как корреспондент CNN рыдает в прямом эфире. Элизабет Коэн, в мирное время освещающая вопросы медицины, вела репортаж с улицы Нью-Йорка, где стояли в нескончаемой очереди родственники пропавших без вести, рассчитывая навести справки в какой-то конторе, куда стекается информация о спасенных и трупах. Люди рассказывали, когда они последний раз общались с пропавшим. Многие действительно успели позвонить близким после атаки. Они старались вспомнить мельчайшие подробности этого последнего разговора. Слезы душили и сидевшую в студии Джузи Вудров, испытанного бойца и ветерана информационных битв. Грандамы американской тележурналистики терзались не только бессилием, но и тем, что можно назвать проклятием профессии. Надо что-то говорить, а говорить в сущности нечего, и каждое твое слово отдает невыносимой фальшью. Возможно, верный тон нашел один лишь Ларри Кинг, позвавший на свое ток-шоу знаменитого адвоката и своего друга Теда Олсона, жена которого погибла в самолете, рухнувшем на Пентагон. Кинг задавал вопросы в своей обычной агрессивной манере, не давая себе и собеседнику никакой возможности распустить сопли. Что сказала Барбара, когда позвонила в первый раз? Во второй? Как в точности звучала фраза о захвате самолета? Она описала угонщиков? Какие еще подробности она успела сообщить? «Давай, напрягись, вспомни что-нибудь еще». И Олсен, прославившийся на весь мир как адвокат, выигравший в Верховном суде США дело Буш против Гора, напрягался и вспоминал. И только в самом конце, когда на вопрос, когда он лег спать во вторник, Тед Олсен рассказал, что когда он наконец добрался до спальни, то на подушке увидел записку от покойницы, голос Кинга дрогнул. Он пробормотал: «Спасибо, Тед, твоя история разбивает нам сердца», и, злясь на самого себя и на свое немилосердное ремесло, перешел к следующему сюжету. Я помню 11 сентября в мелких деталях. Мы тогда жили в Арлингтоне, рядом с Пентагоном. Утром я посадил дочь на школьный автобус. Самолет компании «Американ» протаранил Северную башню как раз в те минуты, когда я вынимал почту из ящика и поднимался на лифте к себе в квартиру. Я собирался, как обычно, на работу в Вашингтонское бюро «Радио Свобода», когда мне из Праги позвонил Андрей Шарый. В Нью-Йорке самолет врезался в небоскреб. Подробностей он еще толком не знал. После станции «Пентагон» поезд метро выехал на мост через Потомак. Пентагон был похож на кратер начавшего извергаться вулкана. Добравшись до офиса, я взялся за работу, но то и дело хватался за телефон и звонил в школу. Все номера школы были заняты, но потом местный телеканал сообщил, что учителя останутся с детьми. От сердца немного отлегло. В нашем доме немало военных. Некоторых мы после 11 сентября перестали встречать, а от остальных узнавали поразительные истории. Одну из них я услышал после того, как Пентагон уменьшил свою оценку потерь со 190 до 189 человек. Оказалось, что 26-летний картограф Эдвард Томас Эрхарт был пассажиром самолета, рухнувшего на Пентагон, и его посчитали два раза. Но перст судьбы подчас указывает и в обратном направлении. Среди наших соседей была пара, оба офицеры, оба работали в Пентагоне. Как раз 11 сентября ей подошел срок рожать, и муж повез ее в клинику. Младенец появился на свет за 8 минут до атаки. Tear down a park. They can tear down a symbol, but they can't touch the heart. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит книжное обозрение Марины Ефимовой, которая представит необычную книгу, написание которой было подвигом, ибо она требовала от автора редкой дерзости и бесстрашия.
8 апреля 2009 года американское торговое судно «Maersk Alabama» водоизмещением в 17 тысяч тонн было атаковано 4 вооруженными пиратами в открытом море на расстоянии нескольких сот километров от сомалийских берегов. Пираты захватили штурмана Филлипса и нескольких матросов на мостике. Остальные члены команды успели запереться в машинном и румпельном отделении, обесточили систему электроснабжения судна и дали радиограмму. Пираты отступили, они покинули Алабаму в спасательные лодки, забрав Филлипса. С лодки по мобильному телефону они потребовали многомиллионный выкуп за заложника. К счастью, вблизи оказался американский эсминец «Бейбридж», капитан которого быстро определил местонахождение лодки. 12 апреля в сумерках снайперы с эсминца застрелили 3 пиратов. 4-й сдался, и Филлипса освободили. Это была не первая встреча американцев с современными пиратами. В 2006 году ракетный крейсер «Кейп Сент-Джордж» и эсминец «Гонзалес» участвовали в стычке, которую называют первым морским сражением 21 века, в перестрелке с пиратским судном в 25 морских милях от побережья Сомали. Но «Алабама» была первым американским судном, которое пираты попытались похитить.
Это событие вернуло нас на 200 лет назад, к явлению, которое ассоциировалось с парусами и золотыми гульденами из острова Сокровищ, или с подвигами легендарного американского капитана Стивена Декейтера, сражавшегося с пиратами у африканских берегов на фрегате «Гверьеры» в 1815 году. Однако морской разбой не исчез, он просто модернизировался, оснастился мощными катерами, автоматами, автоматическим оружием, маршрутными поисковыми системами, мобильными телефонами, приборами ночного видения и экспертами по инвестированию. С начала 90-х годов 20 века пираты снова вышли на историческую сцену.
И нашелся смельчак-журналист, который решился исследовать это неожиданное возрождение старинного вида преступности. Осенью 2008 года Джей Бахадур, канадец, журналист, специалист по анализу биржевого рынка, бросил свою работу и на престарелом российском судне «Антонов» добрался до Пунтленда. Это отделившийся от Сомали автономный район, ставший эпицентром пиратского бизнеса. Поминутно рискуя стать заложником, Бахадур умудрился снискать расположение пиратских главарей и вместе с ними добрался до Йела, пустынного участка побережья, места рождения нового пиратства.
Пиратство набирало силу в начале 90-х на фоне начавшейся в Сомали гражданской войны. Как и большинство людей, приступивших закон, пираты хотели и хотят до сих пор считаться борцами за справедливость. По их версии, все началось с отчаяния местных рыбаков, ставших жертвами грабительской коммерческой рыбной ловли вблизи побережья Сомали, где иностранные траулеры разрушали рифы металлическими сетями. Пионерами нового морского разбоя стала группа рыбаков под командой пирата Боя.
Как во всяком сомнительном, но доходном движении, первых пиратов, рыбаков-мстителей, вскоре сменили головорезы, руководимые волевыми и толковыми главарями, вроде Мохаммеда Абди Гассана по прозвищу Болтун. Сделав своей штаб-квартирой прибрежный городок Харардере, новый босс внес в дело модернизацию и размах. Он собрал начальный капитал, совершенно так, пишет Бахадур, как если бы начинал стартовую компанию на Уолл-стрите. На эти деньги он обзавелся относительно большим судном, с которого можно было вести налеты на большие суда в открытом море за сотни километров от берега. В своей книге Бахадур иногда позволяет себе залюбоваться дерзостью пиратских вылазок, но не поддается соблазну романтизировать их деятельность.
Прежние разрозненные банды стали организациями жесткой структурой и иерархией. Новое поколение пиратов превратилось из рыбаков-мстителей в циничных, холодных и безжалостных налетчиков, склонных к жестокости, легко применяющих пытки и вообще любое насилие. Их группы состоят из непосредственных участников вооруженной атаки мотористов, переводчика и бухгалтера. Почти в каждой группе есть также поставщик ката, наркотического растения, которое тоннами прибывает в Сомали из Кении и Эфиопии, и которое пираты жуют для дополнительного возбуждения. Как и в организациях мелких городских наркодельцов, пираты нижних слоев иерархии получают долю грабежей, которые едва хватает, чтобы прожить от одного нападения до другого. Тем не менее, все соблюдают важнейший ритуал. После дележа добычи мобильные телефоны демонстративно выбрасываются за борт. В клановой системе Сомали нужна гарантия, чтобы ни один участник группы не открыл своим родичам место высадки, и те не устроили бы ограбление тех членов группы, которые принадлежат к другим кланам.
В 2006 году политический контроль на юге Сомали захватила фундаменталистская организация «Союз исламских судов», которая объявила войну пиратам. Но своим решением власти лишь помогли пиратам тренироваться на катерах береговой охраны, в стычках с которыми они знакомились с новейшим оружием, с навигационными системами и осваивали тактику нападений. Позднее, в 2009 году, новоизбранный президент Пунтленда начал аресты и суды над пиратами, но не осмелился нападать на их базы, чтобы не спровоцировать гражданскую войну. Только в октябре 2008 года НАТО, Европейский Союз и Соединенные Штаты организовали объединенную военную флотилию по охране 600-километрового судоходного коридора вдоль Йеменского побережья Аденского залива.
Но неуклюжим эсминцам не угнаться за проворными катерами, и охота на пиратов часто превращается в безнадежную игру в кошки-мышки. Недостаток в технике и огневой мощи компенсируется мобильностью и легкой приспособляемостью пиратских банд. Когда западные страны начали патрулировать входы в ключевые бухты и гавани, пираты продолжали свои операции с малодоступных участков побережья. С 2008 по 2010 год число пиратских атак почти удвоилось, и наличие военных патрулей лишь незначительно снизило число удачных нападений.
Книга «Сомалийские пираты» кончается яркой сценой в местечке Йел, гнездилище пиратов, где чванные морские разбойники командуют запуганным населением. В гавани дрейфует похищенное немецкое судно с грузом риса. Для его пленной команды неделя, заполненная то страхом, то скукой, заканчивается, как обычно в таких случаях, сброшенным на парашюте выкупом в 2 миллиона долларов. Очевидно, пишет Бахадур, что решить пиратскую проблему будет очень нелегко. Особенно, если вспомнить, что 200 лет назад пиратство удалось искоренить только тогда, когда Франция колонизировала Алжир.
Some say that pirates steal and should be feared and hated. I say we're victims of bad press. It's all exaggerated. We'd never stab you in the back. We'd never lie or cheat. We're just about the nicest guy ever wanted to meet.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была наконец отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».